Река Потудань. Трава опять отросла по набитым грунтовым дорогам гражданской войны, потому что война прекратилась. В мире по губерниям снова стало тихо и малолюдно. Некоторые люди умерли в боях, многие лечились от ран и отдыхали у родных, забывая в долгих снах тяжелую работу войны. А кое-кто из демобилизованных еще не успел вернуться домой и шел теперь в старой шинели с походной сумкой, в мягком шлеме или овечьей шапке, шел по густой незнакомой траве, которую раньше не было времени видеть. А может быть, она просто была затоптана походами и не росла тогда. Они шли с обмерзшим, удивленным сердцем, снова узнавая поля и деревни, расположенные в окрестности по их дороге. Душа их уже переменилась в мучении войны, в болезнях и в счастье победы. Они шли теперь жить точно впервые, смутно помня себя, какими они были 3-4 года назад, потому что они превратились совсем в других людей. Они выросли от возраста и поумнели. Они стали терпеливее и почувствовали внутри себя великую всемирную надежду, которая сейчас стала идеей их пока еще небольшой жизни, не имевшей ясной цели и назначения до гражданской войны. Поздним летом возвращались домой последние демобилизованные красноармейцы. Они задержались по трудовым армиям, где занимались разным незнакомым ремеслом, и тосковали, и лишь теперь им велели идти домой к своей и общей жизни. По взгорью, что далеко простерто над рекою Потудань, уже вторые сутки шел ко двору в малоизвестный уездный город бывший красноармеец Никита Фирсов. Это был человек лет 35 от роду, со скромным, как бы постоянно опечаленным лицом, но это выражение его лица происходило, может быть, не от грусти, а от сдержанной доброты характера, либо от обычной сосредоточенности молодости. Светлые, давно не стриженные волосы его опускались из-под шапки на уши, большие серые глаза глядели с угрюмым напряжением в спокойную, скучную природу однообразной страны. Точно пешеход был не здешний. В полдень Никита Фирсов прилег около маленького ручья, текущего из родника по дну балки в Потудань. И пеший человек задремал на земле под солнцем в сентябрьской траве, уже уставший расти здесь с давней весны. Теплота жизни словно потемнела в нем, и Фирсов уснул в тишине глухого места. Насекомые летали над ним, плыла паутина, какой-то бродяга-человек переступил через него и, не тронув спящего, не заинтересовавшись им, пошел дальше по своим делам. Пыль лета и долгого бездождия высоко стояла в воздухе, сделав более неясным и слабым небесный свет. Но все равно время мира, как обычно, шло вдалеке, во след солнцу. Вдруг Фирсов поднялся и сел, тяжко испуганно дыша, точно он запалился в невидимом беге и борьбе. Ему приснился страшный сон, что его душит своею горячей шерстью маленькое, упитанное животное, вроде полевого зверька, откормившегося чистой пшеницей. Это животное, взмокая потом от усилия и жадности, залезло спящему в рот, в горло, стараясь пробраться цепкими лапками в самую середину его души, чтобы сжечь его дыхание. Задохнувшись во сне, Фирсов хотел вскрикнуть, побежать, но зверек самостоятельно вырвался из него, слепой, жалкий, сам напуганный и дрожащий, и скрылся в темноте своей ночи. Фирсов умылся в ручье и прополоскал рот, а потом пошел скорее дальше. Дом его отца уже был близко, и к вечеру можно успеть дойти до него. Как только смерклось, Фирсов увидел свою родину в смутной, начавшейся ночи. То была покатая, медленная нагорье, подымавшаяся от берегов Потудани к ржаным возвышенным полям. На этом нагорье расположился небольшой город, почти невидимый сейчас благодаря темноте. Ни одного огня не горело там. Отец Никиты Фирсова спал сейчас. Он лег, как только вернулся с работы, когда еще солнце не зашло. Он жил в одиночестве, жена его давно умерла, два сына исчезли на империалистической войне, а последний сын, Никита, был на гражданской. Он, может быть, еще вернется, — думал про последнего сына отец. Гражданская война идет близко около домов и по дворам, и стрельбы там меньше, чем на империалистической. Спал отец помногу, с вечерней зари до утренней. Иначе, если не спать, он начинал думать разные мысли, воображать забытые, и сердце его мучилось в тоске по утраченным сыновьям, в печали по своей скучно прошедшей жизни. С утра он сразу уходил в мастерскую крестьянской мебели, где он уже много лет работал столяром, и там, среди работы, ему было более терпимо. Он забывался. Но к вечеру ему делалось хуже в душе, и, вернувшись на квартиру, в одну комнату, он поскорее, почти в испуге, засыпал до завтрашнего утра. Ему и керосин был не нужен. А на рассвете мухи начинали кусать его в лысину, старик просыпался и долго, помаленьку, бережно одевался, обувался, умывался, вздыхал, топтался, убирал комнату, бормотал сам с собою, выходил наружу, смотрел там погоду и возвращался. Лишь бы потратить ненужное время, что оставалось до начала работы в мастерской крестьянской мебели. В нынешнюю ночь отец Никиты Фирсова спал, как обычно, по необходимости и от усталости. Сверчок уже которое лето жил себе в завалинке дома и напевал оттуда вечернее время. Не то это был тот же самый сверчок, что и в позапрошлое лето, не то внук его. Никита подошел к завалинке и постучал в окошко отца. Сверчок умолк на время, словно он прислушивался, кто это пришел, незнакомый, поздний человек. Отец слез с деревянной старой кровати, на которой он спал еще спокойной матерью всех своих сыновей, и сам Никита родился когда-то на этой же кровати. Старый, худой человек был сейчас в подштанниках. От долгой носки и стирки они сели и сузились, поэтому приходились ему только до колен. Отец близко прислонился к оконному стеклу и глядел оттуда на сына. Он уже увидел, узнал своего сына, но все еще смотрел и смотрел на него, желая наглядеться. Потом он побежал, небольшой и тощий, как мальчик, кругом через сени и двор, отворять запертую на ночь калитку. Никита вошел в старую комнату с лежанкой, низким потолком, с одним маленьким окном на улицу. Здесь пахло тем же запахом, что и в детстве, что и 3 года назад, когда он ушел на войну. Даже запах материнского подола еще чувствовался тут, в единственном месте на всем свете. Никита снял сумку и шапку, медленно разделся и сел на кровать. Отец все время стоял перед ним, босой и в подштанниках, не смея еще ни поздороваться как следует, ни заговорить.
«Ну, как там,